«Радио Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы. Сегодня речь пойдет об Амурской области. И кого россияне винят в начале Второй Чеченской войны. Как сообщила 1 сентября пресс-служба областного правительства, которое цитирует Амурполит.ру, Амурская область вошла в двадцатку лучших регионов России. Приамурье заняло 11 место среди 83 регионов. Это данные за 2009 год. А главные критерии оценки, цитирую Амурполит.ру, экономическое развитие области, рост ВВП, объем инвестиций, оценка развития сельского хозяйства и малого предпринимательства. Кроме того, учитывалась эффективность бюджетных расходов по таким направлениям, как здравоохранение, образование, спорт и внедрение современных методов управления. Таковы официальные данные. Что происходит в этой области и чем объяснить такой прорыв? В беседе принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Вот уже скоро как два года правит этой областью Олег Кожемяка. Похоже, он сумел как-то обуздать местные элиты, смог поставить под свой контроль, в частности, об этом свидетельствует недавняя отставка мэра Благовещенска Александра Мигули и назначение подведомственного местному губернатору Николая Неведомского. Александр Владимирович, в целом, за счет чего Кожемяке, в отличие от предыдущих губернаторов, удалось установить контроль над Амурской областью и подчинить местные элиты? Или скандалы еще впереди?
На самом деле скандалы, они перманентно происходят в регионе. Что касается там Кататкова, которого уволил президент в 2007 году, я бы не сказал, что господин Кататков пытался установить какой-то жесткий контроль. При особенностях там своего характера, он, конечно, не ангел, мягко выражаясь, но в целом это был либеральный стиль. Кстати, вот Амурская область, вот наряду с Сахалинской, один из тех регионов, где Единая Россия проиграла региональные выборы весной 2005 года, там победил блок «Мы за развитие Амурской области», учредителями которых были в том числе «Яблоко» и «Российская партия жизни». И как раз вот одна из версий, почему господин Коротков был уволен, это вот провал «Единой России» на региональных выборах. Что касается качества работы в администрации, он сам не был экономистом, и реально там решения принимали, в общем, другие люди в администрации. К Коротковому там можно относиться по-разному, но в общем случае никому в регионе он жить не мешал, мэров не увольнял и так далее. Что касается пришедшего на смену господина Колесова, то вот как раз губернаторство Колесова может быть один из самых одиозных случаев вообще в российской губернаторской практики последних лет. Человек умудрился проработать губернатором чуть больше года, после чего, в общем, из региона отбыл. Дошло даже до митингов в Благовещенске под лозунгами «Чемодан, вокзал, Казань», поскольку господин Колесов прибыл на работу из города Казани, где был директором завода «Эликон». Вся его администрация была фактически привозная, то есть, ну, там, к примеру, начальник станции скорой помощи, привезенный из Татарстана, стал министром здравоохранения. Замглавы одного из районов в Татарстане был назначен министром имущества Амурской области и так далее. Вот такая была чудная администрация, поработала она замечательно, кончилось все просто пучком уголовных дел и отъездом практически всех потом в другие регионы, ну, кто-то на родину, кто-то не знаю куда. Что касается господина Кожемяка, он оказался более успешным управленцем, чем Колесов. Это неудивительно, поскольку Колесов никогда ничем, кроме завода, не руководил, а Кожемяка все-таки довольно крупный предприниматель, он сам дальневосточник, поэтому человек несколько другого стиля, все-таки понимающий особенности географической зоны в целом. Перед этим он был губернатором Корякского округа. Кстати, у нас два случая, когда конкретный чиновник был губернатором двух регионов. Вот один из них это был Хлопонин, который возглавлял Таймыр и потом Красноярский край. И вот второй это Кожемяка, который возглавлял Корякию, а сейчас возглавляет Амурскую область. Поскольку сам по себе дальневосточный бизнес, особенно рыбопромышленный, в котором Кожемяка сделал свой капитал, это вещь очень специфическая. Надо понимать, какой нужно иметь характер и навыки борьбы, чтобы выжить в рыбопромышленном бизнесе Приморского края. Мы знаем, какие там замечательные люди, какие у них есть формальные и неформальные клички и так далее. Так что это тоже показатель умения бороться за место под солнцем. Команда, которую сформировал Кожемяка, в основном это приморские люди, то есть это его какие-то соратники, друзья, знакомые из Приморского края, разбавленные подавлены некоторым количеством выходцев из других регионов. Там есть один замгубернатора, который работал на Чукотке, один из Кемеровской области, ну и несколько человек всего осталось из прежних администраций. Гайки Кожемяка закручивал постепенно, более осторожно, чем это делал Колесов, не с места в карьер. То есть, к примеру, с тем же Мигулей, с мэром Благовещенска, борьба велась несколько этапов. Вначале попытались ввести смешанную систему на выборах в городскую думу Благовещенска и поставили мэра лидером списка в надежде, что список провалится, поскольку очень сильны протестные настроения. Мигуля список вытащил на личной популярности, поскольку его популярность не вызывает сомнений. В конце концов, вот его уволили в мае месяце за неисполнение решения суда по постановлению на работе директора, значит, предприятия ритуальных услуг. Вот такое совершенно замечательное обоснование, оно до сих пор остается абсолютно уникальным, увольнение мэров. Мэр подал в суд, пытался оспорить, ничего не удалось, в итоге, значит, поменяли после этого устав, и теперь прямые выборы мэра Благовещенска отменены. Сейчас пошла волна уже по муниципалитетам, сейчас уже один за другим уходят главы других городов и районов, так что в этом смысле вертикаль на марше. Колесов тоже боролся с главами районов, но боролся сразу и быстро, на чем и погорел. Вот Кожемяка действует более осторожно, наверное, в этом секрет успеха.
Спасибо. Наталья Васильевна, ну вот это буйная внутриэлитная борьба, что они делят? Что происходит в экономике Амурской области, что является предметом бурной внутривидовой борьбы?
Я с большим интересом сейчас слушала комментарии Александра и пыталась понять, как в глубоко депрессивном регионе могла возникнуть такая буйная политическая жизнь. Делить там
я про это и спрашиваю.
Бюджетные ресурсы, потому что федеральная помощь составляет 40% всех доходов бюджета. Но будем считать, что народ борется за 40 миллиардов рублей, которые составляют объем бюджета. Если говорить об экономике, там осталось только чисто сырьевые отрасли, то есть лес полутеневой, золото, которое курирует два человека, один наш, другой австралиец, и там буроугольное месторождение, которое пришито к Райчихинске, которое пришито к тепловой станции. Вот и вся экономика. Остальное это неформальный транзит через Амур и китайской продукции. Область настолько глубоко депрессивна, что ее можно приводить в пример. Ну вот смотрите, если взять промышленное производство, в 90-е годы уровень его сократился в 4 раза. Это один из российских рекордов. И путем долгих, тяжелых, мучительных усилий область сейчас вышла на уровень 40% от того, что было в советское время. То есть 2 с лишним раза. Хотя нового кризиса регион не заметил. Мертвым же не больно. Золото сохранилось. Нелегальный лес как шел, так идет. И она даже подросла промышленно. Но там нет и не было инвестиций. Они еще в кризис чуть-чуть подросли, но это потому, что там трубу послали. Там нет нормального строительства жилья, там высокая зарегистрированная безработица, и, наконец, доходы населения, там, если считать зарплату в рублях, то она на уровне средней по стране, однако цены-то на Дальнем Востоке другие. А если взять среднедушевые доходы и поделить их на прожиточный минимум, то они едва в 2 раза этот прожиточный минимум превышают. Это такой вариант Мариэл Чувашии на Дальнем Востоке. Выхода из депрессивного состояния не просматривается. Душевой ВРП, вот если брать его относительно среднероссийского и смотреть в динамике, если в 90-е годы он был в 3/4 от среднероссийского, хуже, но как-то, то сейчас едва выше половины. Регион экономически катится вниз.
Александр Владимирович, а что происходит в обществе в Амурской области? Есть ли какая-то общественная жизнь, есть ли какие-то общественные организации, которые заметны, которые действительно проявляют себя, как-то влияют на ситуацию в области?
Конечно, общественная жизнь там есть, но в основном, как видите, на Дальнем Востоке, она, конечно, носит больше неформальный характер. Вообще специфика Дальнего Востока, даже в депрессивных регионах, мы видим, что вот насколько общественная жизнь там более активна, чем, скажем, в том же Поволжье, например, там Мариэл или Мордовии. А связано это, я думаю, с тем, что с особенностями развития территории, с особенностями заселения, другой состав населения. Люди туда пришли во многом раньше, чем государство, да, то есть туда уходили наши переселенцы какие-то, значит, которые жили сами по себе, и, в общем, от государства судьба не зависела. Там никогда не было крепостного права. Можно сказать, что вот это там, наверное, в Екатерине, там и Сыльные тоже, наверное, внесли там свою лепту в формирование политической культуры Сибири и Дальнего Востока. То есть это регион, где люди не привыкли, что ими командуют, они привыкли, что они живут сами по себе, до Москвы далеко, до царя тоже, и любые попытки вот здесь командовать, они воспринимаются, ну, скажем так, в лучшем случае мягко саботируют. Да, вот как это и было, в общем, при других губернаторах, показательно, как будто прогорел Колесов. Да, люди не стерпели. А что делят? Ну, я думаю, что, во-первых, все-таки это какой-то внутренний выбор, как люди все к власти относятся. А что касается ресурсов, ну, регион приграничный, напротив Благовещенска, на другом берегу Амура вырос очень красивый город Хайхэ, там стоят небоскребы, и в регионе все понимают, что вот то, что на другом берегу реки, это вот как раз прямое следствие Амур, денег, вывезенных в первую очередь из России, из Амурской области. В регионе есть крупная золотодобывающая компания «Амурский рудник», как раз она имела очень тесные отношения с администрацией господина Короткова. Что касается администрации господина Колесова, то показательно в ней ряд должностей ключевых занимали люди, выходцы из Рособоронэкспорта. Можно предположить, что, возможно, это как-то было связано с тем, что в регионе есть космодром «Свободный», есть федеральные деньги, связанные вот как бы с проектами, связанными с этим космодромом. Кроме того, поскольку это граница, поскольку это лес, ну, понятно, возникает вопрос там о различных грузопотоках, о контрабанде и так далее. То есть регион, в этом смысле Дальний Восток, он везде очень сильная теневая экономика, очень велика доля теневой занятости. Лес – это криминализированная сфера, да и, в общем-то, по большому счету, все остальное. Кстати, Амурская область, в общем, не секрет, находится в зоне фактического освоения там бизнес-группировок из Хабаровского края, из Приморского края. Так что в этом смысле, я думаю, то, что происходит, в этом есть и элемент борьбы, в том числе местных, там, против вот тех, кто туда приходит.
Наталья Васильевна, я возвращаюсь к проблеме роли личности, да, ну, не в истории, а вот в судьбе конкретного региона. Несмотря на то, что Кожемяка – это действительно человек совершенно другой политической биографии, чем два его предшественника, человек, ну, скажем так, политически очень мускулистый, его правление пришлось как раз вот эти два года пришлось на кризис. Но, тем не менее, сказалось как-то этот другой уровень политического и экономического мастерства на результатах жизни в регионе?
Знаете, все можно прицепить. Вот я скажу вам, что промышленность Амурской области в кризисный год выросла на 22%. Вы будете это приписывать губернатору?
Не-не, я ничего не хочу, Наталья Владимировна, я ничего не хочу приписывать, я хочу увидеть ваше видение, вашу экспертную оценку.
Мое видение очень простое. Промышленность всего Дальнего Востока почти не была затронута кризисом. И здесь никакого преимущества назначения нового губернатора конкретно в Амурской области нет. Эта ситуация характерна для всего Дальнего Востока. Второе. Если этот губернатор сможет увеличить долю легальной экономики, тогда область будет показывать результаты. Но этот губернатор выходец из сектора, где легальная экономика не прижилась, и где она, в общем-то, резко снижает прибыли. И у меня есть большие сомнения. Мне кажется, что этот губернатор скорее будет отстраивать новые схемы, позволяющие извлекать прибыль из теневых потоков, но, как человек политически опытный, соблюдая правила, как говорил один человек, делиться надо.
В беседе принимали участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.